Книга жизни и практики умирания. Цогьял Ринпоче. Предисловие. Я родился в Тибете, и мне было 6 месяцев, когда меня отдали в монастырь моего учителя, Джамьянга Кьенце Чоки Лодры, находящийся в провинции Кхам. У нас в Тибете есть уникальная традиция нахождения перевоплощений ушедших великих мастеров. Они определяются в юности, и им дается специальное образование, подготавливающее их, чтобы стать будущим учителями. Мне было дано имя Согьял, однако мой учитель опознал меня как инкарнацию Тертона Согьяла, известного мистика, который был одним из его собственных учителей и наставником 13-го Далай-ламы несколько позже. Мой учитель Джамьян Кьенце был довольно высоким для тибетца, и он всегда оказался в толпе выше всех на целую голову. У него были очень короткие стриженные серебристые волосы, подобные волосам Будды. Но то, что было наиболее замечательно, так это его присутствие. Его взор и манера держаться говорили о том, что он был мудрым и святым человеком. У него был богатый, глубокий и проникновенный голос, и когда он давал учение, его голова слегка отклонялась назад, и учение истекало из него потоком красноречия и поэзии. И несмотря на почтение и трепет, производимые им, во всем, что он делал, присутствовало смирение. Джамьян Кьенце является основой моей жизни и вдохновением этой книги. Он был воплощением учителя, преобразовавшего буддийскую практику в нашей стране. В Тибете не было достаточно просто носить имя воплощенца. Ты всегда должен заслуживать уважения через свое обучение и духовную практику. Мой учитель провел годы в ретрите, и о нем рассказано много чудесных историй. Он обладал глубокими знаниями и духовной реализацией, и я пришел к открытию того, что он был подобен энциклопедии мудрости и знал ответ на любой вопрос, который ты мог бы ему задать. В Тибете было много духовных традиций, но Джамьян Кьенце был объявлен авторитетом во всех из них. Для любого, кто его знал или слышал о нем, он был воплощением тибетского буддизма, живым доказательством того, кто реализовал учение и довел до завершения свою практику. Я слышал, как мой учитель говорил, что я бы мог продолжить его работу, и, безусловно, он всегда обращался со мной как с собственным сыном. Я чувствую, что то, чего я стал способен достигать теперь в своей работе, и аудитория, к которой я смог приблизиться, являются всходами благословения, которые он мне дал. Все мои самые ранние воспоминания связаны с ним. Он был окружением, в котором я вырос, и его влияние преобладало в моем детстве. Он был мне как отец. Он охотно даровал мне все, что я просил. Его духовная супруга Кхандра Цирин Чодрон, которая также являлась моей тетей, часто говорила: «Не тревожь Ринпоче, он, возможно, занят, но я всегда желал быть возле него, и он был счастлив видеть меня рядом с собой». Я постоянно докучал ему вопросами, но он всегда мне терпеливо отвечал. Я был непослушным ребенком, ни один из моих опекунов не мог дисциплинировать меня. Всякий раз, когда они пытались бить меня, я убегал к своему учителю и забирался на него сзади, куда никто не посмел добраться. Притаившись там, я чувствовал гордость и был доволен собой, а он только смеялся. Затем однажды тайком от меня мой опекун обратился к нему, что для моей же пользы нужно положить этому конец. На следующий день я убежал и спрятался. Мой опекун вошел в комнату, сделал несколько простираний перед моим учителем и вытащил меня. Я вспоминаю, как был вышвырнут из комнаты. Как это было странно, что он не казался испугавшимся моего учителя. Джамьян Кьенце часто жил в комнате, где он в своем предыдущем воплощении увидел свои откровения и начал возрождение культуры и духовности, которая в прошлом столетии в Восточном Тибете была в упадке. Это была удивительная комната, не особенно большая, но с магической атмосферой, наполненная священными предметами, живописью и книгами. Ее называли небесами Будд, и если существует такое место в Тибете, которое я вспоминаю, так это та комната. Мой учитель сидел на низком сиденье, сделанном из дерева и полосок кожи, и я сидел возле него. Я бы отказался есть, если бы это было не из его чаши. Рядом в маленькой спальне находилась веранда, где было почти всегда темно, и там всегда на маленькой печи в углу стоял чайник с кипящим чаем. Обычно я спал возле своего учителя в футе от него самого, и тот звук, который я никогда не забуду, это щелканье бусин его мала, буддийских четок, и как он нашептывал свои молитвы. Когда я уходил спать, он обычно был здесь, сидел и практиковал. Когда я просыпался утром, он уже бодрствовал, вновь сидя и практикуя, переполняясь благословением и силой. Как только я открывал глаза и смотрел на него, я обычно наполнялся теплотой и счастьем. Вокруг него был как бы ореол мира. Когда я становился старше, Джамьян Кьенце часто делал меня председательствующим на церемониях, тогда как сам он выполнял роль ведущего ритуала. Я был свидетелем всех учений и посвящений, которые он давал другим. Но то, что я вспоминаю сейчас, это скорее не детали, а атмосфера. Для меня он являлся Буддой, по поводу чего в моем уме не возникало никаких вопросов. И все остальные также осознавали это. Когда он давал посвящение, его ученики настолько благоговели перед ним, что едва ли могли взглянуть в его лицо. Некоторые обычно видели его в форме его предшественника или в форме различных Будд и Бодхисаттв. Все называли его Ринпоче, драгоценный, что является титулом, который дается мастеру. И когда он присутствовал, то ни к одному другому учителю таким образом не обращались. Его присутствие было настолько впечатляюще, что многие трогательно называли его изначальным Буддой. Если бы я не встретил своего учителя Джамьяна Гьенце, я знаю, что тогда стал бы полностью другим человеком. Своей теплотой, мудростью и состраданием он воплощал в себе священную истину учений и таким образом делал их практическими и совибрирующими с жизнью. Каждый раз, когда я делюсь той атмосферой моего мастера с другими, они могут испытывать то же самое глубокое чувство, которое возникало во мне. Что пробудил во мне Джамьян Гьенце? Непоколебимую уверенность в учениях и убеждение в центральной и основополагающей важности учителя. Какое бы понимание я ни имел, я знаю, что обязан этим своему учителю. Это то, чего мне никогда ему не возместить, но я могу передать это другим. В Тибете на протяжении всей своей юности я видел, как Джамьян Гьенце часто излучал свою любовь и добросердечность в общине, особенно когда он сопровождал умирающего и умершего. Лама в Тибете являлся не только духовным учителем, но также мудрым человеком, терапевтом, приходским священнослужителем, врачом и духовным целителем, помогающим больному и умирающему. Позднее мною были изучены специальные техники изучения, связанных с тибетской книгой мертвых, для сопровождения умирающих и умерших. Но величайший из всех уроков, которые я изучил о смерти и жизни, пришел из наблюдения мною того, как учитель сопровождал умирающих людей, беспредельным состраданием, мудростью и пониманием. Я молюсь о том, что эта книга передаст миру хоть что-то из его великой мудрости и сострадания, и через это вы также, когда бы то ни было, сможете войти в присутствие его мудрого ума и обрести с ним живую связь. Глава 1. Зеркало смерти. Впервые я встретился со смертью приблизительно в 7-летнем возрасте, когда мы готовились ехать из восточных предгорий в центральный Тибет. Одним из личных служителей моего мастера был Сам Тен, замечательный монах, относившийся с добротой ко мне в течение моего детства. Его ясное, круглое, даже пухлощекое лицо, всегда готовое расплыться в улыбке, говорило о добродушии его натуры, благодаря которой он был всеобщим любимцем в монастыре. Мой учитель ежедневно учил и проводил посвящение, руководил занятиями и ритуалами. Под вечер я обычно собирал своих друзей и разыгрывал перед ними сценки, изображая происходящее утром. Сам Тен всегда позволял мне брать для этого одежды, которую мой мастер надевал утром. Он ни разу не отказал мне. Вдруг Сам Тен заболел, и стало ясно, что он не выживет. Нам пришлось отложить отъезд. Следующие 2 недели я никогда не забуду. Удушливое зловоние смерти повисло над всем, как облако. И всякий раз, когда я думаю о том времени, этот запах возвращается ко мне. Весь монастырь был насыщен интенсивным ощущением присутствия смерти. Хотя это совсем не было мрачным или страшным, в присутствии моего мастера смерть Сам Тена приобрела особое значение. Для всех нас она стала учением. Сам Тен лежал на постели у окна в маленьком храме, в жилище моего мастера. Я знал, что он умирает. Время от времени я входил туда и сидел с ним. Он не мог говорить, и меня поражала перемена в его лице, которая стала измученным. Я понимал, что он покинет нас, и мы больше никогда его не увидим. Смерть Сам Тена была нелегкой. Звук его затрудненного дыхания преследовал нас повсюду. От его тела исходил запах разложения. В монастыре стояла такая ошеломляющая тишина, что слышалось только это дыхание. Все сосредоточилось на Сам Тене. И хотя это длительное умирание сопровождалось такими страданиями, в самом Самдене были покой и внутренняя уверенность. Только потом я понял, откуда это исходит. От его веры, его обучения и присутствия нашего мастера. Мне было печально, но я знал, что раз наш мастер здесь, все будет хорошо, потому что он сможет помочь Самдену достичь освобождения. Позже я узнал, что мечта любого ученика – умереть прежде своего учителя, чтобы тот помог ему пройти смерть. Чамьян Кьенце, спокойно руководя Самденом в его умирании, постепенно знакомил его со всеми этапами процесса, через которые тот проходил. Я был поражен точностью знаний моего мастера, его уверенностью и покоем, которые могли ободрить даже очень встревоженного человека. Теперь Чамьян Кьенце открывал нам свое бесстрашие перед смертью. Не то чтобы он легко относился к смерти. Часто говоря нам, что боится ее, он предупреждал нас, чтобы мы не воспринимали ее наивно или самодовольно. Но что же позволяло моему учителю встречать смерть лицом к лицу одновременно так трезво и так легко, так практично и при этом так таинственно беззаботно? Мысли об этом завораживали и поглощали меня.
Я начал осознавать цель духовных занятий, которые дали Самдену эти знания, а также ясное осмысление того, что страдания и боль могут быть частью глубокого естественного процесса очищения. Эти занятия дали моему мастеру полное знание о том, что такое смерть, и точную технологию, как руководить человеком в ее прохождении. После смерти Самдена мы отправились в Лхасу, столицу Тибета. Это было трудное трехмесячное путешествие верхом. Оттуда мы продолжили наше паломничество к священным местам центрального и южного Тибета, которые связаны со святыми царями и учеными, с 7 века привносившими буддизм в Тибет. Мой мастер представлял собой сплав мастеров всех учений, и благодаря его репутации везде, где мы появлялись, его ждал восторженный прием. Это восхитительное путешествие оставило много прекрасных воспоминаний. Тибетцы встают рано, стремясь полностью использовать естественное освещение. Мы ложились сумерками и вставали перед восходом. Складывались палатки. Последними – кухня и палатка моего мастера. С первыми лучами солнца яки, нагруженные нашим багажом, выступали в путь. Вперед отправлялся гонец, чтобы выбрать хорошее место для лагеря. Примерно в полдень мы останавливались, разбивали лагерь и оставшуюся часть дня проводили там. Я любил, когда мы располагались у реки, и был слышен шум воды. Мне нравилось также сидеть в палатке и слушать, как по крыше стучит дождь. Мы путешествовали небольшой компанией, у нас было только около 30 палаток. Днем я ехал рядом со своим мастером на золотистой лошади. Он учил меня, рассказывал истории, занимался духовными упражнениями, составлял специальные упражнения для меня. Однажды, приближаясь к священному озеру Ямдрок-Цо и уже увидев вдалеке бирюзовое сияние его вод, один из спутников мастера, Лама Цетен, стал умирать. Смерть Лама Цетена оказалась еще одним сильным поучением для меня. Он был учитель духовной жены моего мастера, Кхандро Церинчодрон, живущей поныне. Многие в Тибете считают ее лучшей из женщин, посвятивших себя духовным занятиям. Она сокрытый мастер, и для меня воплощение преданности. Она учит уже самой простотой своего исполненного любви присутствия. Очень человечный, Лама Цетен воспринимался как родной дедушка. Это был довольно высокий, с седыми волосами человек за 60 лет, от которого исходило ощущение естественной кротости и доброты. Он далеко продвинулся в занятиях медитации, даже когда я находился рядом с ним, испытывал чувство мира и покоя. Иногда он ругал меня, вызывая во мне страх, но, несмотря на свою строгость, он всегда сохранял свое тепло. Лама Цетен умер необычно. Хотя невдалеке был монастырь, он отказался отправиться туда, сказав, что не хочет оставлять им труп, который придется убирать. Поэтому мы разбили лагерь, как обычно, установив палатки по кругу. Кхандра ухаживала за ламой, поскольку он был ее учителем. Мы были одни с ней в ее палатке, когда он вдруг позвал ее. Обычно он нежно называл ее Ами, что на его родном диалекте означало «мое дитя». «Ами», — ласково сказал он, — «подойди, это уже происходит. Мне нечему больше тебя научить, ты прекрасна такой, какая ты есть, я очень доволен тобой. Продолжай служить своему мастеру точно так же, как прежде». Она тут же повернулась, чтобы выбежать из палатки, но он поймал ее за рукав. «Куда ты?» — спросил он. «Позвать Ринпоче», — ответила она. «Не беспокой его, в этом нет нужды», — улыбнулся он. «Для мастера не существует расстояния». Сказав это, он устремил глаза к небу и отключился. Кхандру высвободила свой рукав из его пальцев и выбежала, чтобы позвать моего мастера. Я сидел не в силах пошевелиться. Я был поражен тем, что кто-то, смотрящий в лицо смерти, может обладать такой уверенностью. Лама Цетен мог позвать своего ламу к себе, чтобы тот лично находился рядом с ним и помогал ему. Любой другой жаждал бы этого, но он в этом не нуждался. Сейчас я понимаю, почему это было так. Он уже осознал присутствие своего мастера в себе самом. Чамьян Кьенце постоянно был в нем, в его уме и сердце. Ни на одно мгновение он не чувствовал никакого разобщения. Кхандра привела Чамьяна Кьенце. Никогда не забуду, как он, согнувшись, вошел в палатку. Лишь посмотрев на лицо Лама Цзэтэна, он начал тихо смеяться, глядя ему в глаза. Он всегда называл его Лаген, старый лама, знак приязни. «Лаген», — сказал он, — «не оставайся в этом состоянии». Сейчас я понимаю, он увидел, что Лама Цзэтэн выполняет определенное упражнение медитации, в котором занимающийся соединяет природу своего ума с пространством истины. «Ты же знаешь, Лаген, что при выполнении этого упражнения иногда могут возникать тонкие барьеры. Перестань, я поведу тебя». Замерев, я следил за тем, что произошло после этого. И если бы я сам этого не видел, то не поверил бы, что такое возможно. Лама Цзэтэн ожил. Тогда мой мастер сел рядом с ним и провел его через Пхова, процедуру направления сознания перед смертью. Это можно делать разными методами, и тот, который он применил, закончился троекратным произнесением мастером слога «А». Когда мой мастер произнес первое «А», мы ясно слышали, как Лама Цзэтэн сказал его вместе с ним. Второй раз его голос был менее различим, а в третий раз он молчал, он уже ушел. Смерть Самтена научила меня цели духовных занятий. Научила меня тому, что для людей, достигших такого уровня, естественно скрывать свои замечательные достижения в течение жизни. Фактически иногда они показывают их только раз, в момент смерти. Даже тогда, еще ребенком, я понял, что между смертью Самтена и смертью Ламы Цзэтэна есть поразительная разница, заключающаяся не в сходстве смерти хорошего монаха, занимавшегося в своей жизни духовными упражнениями, и смерти гораздо более духовно реализовавшегося человека. Самтен умер обычным путем, с болью, но и с уверенностью, которую ему давала вера. Смерть Лама Цзэтэна явилась демонстрацией духовного мастерства. После похорон Лама Цзэтэна мы поднялись к монастырю Ямдрок и остановились в нем. Как обычно, я спал около своего мастера в его комнате. Помню, как той ночью я следил за мерцающим на стене тенями от масляного светильника. Я не спал, пока все крепко спали. Я не спал и всю ночь плакал. Тогда я понял, что смерть реальна и что мне тоже придется умереть. Пока я лежал, так размышляя о смерти вообще и о своей собственной в частности, постепенно сквозь всю мою печаль стало проступать глубокое чувство принятия этой реальности, а вместе с ним решение посвятить свою жизнь духовным занятиям. Смерть в современном мире. Приехав впервые на Запад, я обнаружил, насколько контрастны отношения к смерти на Востоке и на Западе. Современное западное общество, несмотря на все его технологические достижения, не имеет существенного понимания смерти, а также того, что происходит во время смерти и после нее. Я узнал, что современных людей учат отрицать смерть, учат, что она не содержит ничего, кроме уничтожения и потери. Таким образом, большинство людей в этом мире живет, либо отрицая смерть, либо содрогаясь перед ней. Считается неприличным говорить о смерти, и люди верят, что даже простое упоминание смерти связано с риском навлечь ее на себя. Некоторые относятся к смерти с наивным и бездумным легкомыслием, полагая, что по какой-то неизвестной причине смерть для них пройдет хорошо, и тут не о чем беспокоиться. Когда я думаю о них, то вспоминаю слова одного тибетского мастера. Люди часто совершают ошибку, легкомысленно относясь к смерти и думая, «Ну, смерть случается со всеми, это не что-то важное, это естественно, со мной все будет в порядке». Но это приятная теория, пока не умираешь. Один из двух подходов к смерти рассматривает ее как то, от чего нужно бежать, а другой как то, что произойдет само собой. Как же они далеки от понимания истинного значения смерти? Все величайшие духовные учения мира, включая, конечно, и христианство, проповедовали, что смерть – это не конец. Каждое учение по-своему изображало будущую жизнь, наполняя нынешнюю священным значением. Однако, несмотря на эти учения, современное общество в основном является духовной пустыней, и большинство его членов считают, что эта жизнь единственная, которая есть. Не имея никакой реально настоящей веры в жизнь после смерти, они живут жизнью, лишенной какого-либо высшего смысла. Я стал осознавать, что разрушительное действие этого отрицания смерти выходит далеко за пределы отдельного человека. Оно влияет на всю планету. Поскольку основной верой современных людей является та, что эта жизнь единственная, то у них нет ответственности за отдаленное будущее. Поэтому ничто не останавливает их от разграбления этой планеты для достижения краткосрочных целей, от эгоистичного образа жизни, который может оказаться роковым для будущего. Сколько нам нужно таких предупреждений, какие высказал бывший бразильский министр окружающей среды, выступая в защиту джунглей Амазонки? Современное индустриальное общество стало религией фанатиков. Мы разрушаем, отравляем, уничтожаем все живые системы этой планеты. Мы подписываем векселя, которые наши дети не смогут оплатить. Мы ведем себя так, будто наше поколение последнее на этой планете. Если не произойдет коренной перемены в наших сердцах, умах, представлениях, то Земля станет такой же сожженной и мертвой, как Венера. Страх перед смертью и отсутствие знания о жизни после смерти ведут к уничтожению нашей среды обитания, а значит и нас самих. Именно поэтому не вызывает ли тревогу то, что людей не учат ни тому, что такое смерть, ни тому, как нужно умирать, что им не дают никакой надежды на посмертную жизнь и что в действительности лежит в основе жизни.
Может ли быть больше иронии, что молодежь может получить высшее образование по любому предмету, кроме того, который содержит ключ к смыслу всей жизни и, быть может, к самому нашему выживанию? Часто я с интересом наблюдал, как некоторые известные мне буддийские мастера спрашивали желающих стать их учениками: «Вы верите в жизнь после этой жизни?» Они спрашивали не о вере человека в философском смысле слова, а о том, чувствует ли он это в глубине своего сердца. Мастер знает, что если человек верит в жизнь после этой жизни, то все его мировоззрение будет иным, у него будет определенное чувство личной ответственности, морали. Несомненно, мастера предполагали об опасности создания людьми, не верящими в жизнь после этой жизни, а потому не заботившись об отдаленных последствиях своих действий, общества, нацеленного на достижение сиюминутных результатов. Может быть, именно потому мы создали такой жестокий мир, как тот, в котором мы сейчас живем, мир, в котором так мало истинного сочувствия. Иногда я думаю, что наиболее богатые и сильные страны мира похожи на обитель богов, которую описывают буддийские учения. Там говорится, что боги живут в баснословной роскоши, наслаждаясь всеми удовольствиями, какие только можно вообразить, не думая о духовном измерении жизни. Все, кажется, идет прекрасно, пока не приближается смерть, и вдруг появляются признаки разложения. Тогда жены и возлюбленные богов больше не осмеливаются приближаться к ним, а издали осыпают их цветами, прося в заученных молитвах о том, чтобы они вновь родились богами. Тогда никакие воспоминания о счастье и удовольствиях не могут защитить от страданий, но только делают их более жестокими. Так что умирающие боги уходят из жизни в одиночестве, забвении и несчастье. Их судьба напоминает мне нынешнее отношение к старым, больным и умирающим. Наше общество одержимо молодостью, сексом и властью, и мы отворачиваемся от старости и распада. Разве не ужасно, что мы пренебрегаем стариками, не способными уже работать и становящихся бесполезными? Разве не вызывает тревогу то, что мы отправляем их в дома престарелых, где они умирают одинокими и заброшенными? Вселяет уверенность в то, что в последнее время на Западе вопросы, относящиеся к смерти и умиранию, начинают освещаться в работах таких первооткрывателей, как Элизабет Кюблер-Росс и Раймонд Моуди. Углубленно рассматривая нашу заботу об умирающих, Элизабет Кюблер-Росс показала, что при безусловной любви и понимании смерти умирание может быть мирным и даже преображающим. А научные исследования многих аспектов переживания состояний близких к смерти, проведенные после появления смелого труда Раймонда Моуди, дали человечеству подлинную и основательную надежду на то, что жизнь не кончается со смертью, и жизнь после жизни действительно существует. К несчастью, некоторые не совсем поняли, что означает откровение о смерти и умирании. Они впали в крайность, представляя смерть в пленительном виде. Мне известны трагические случаи самоубийства молодых людей, верящих, что смерть прекрасна и сможет избавить их от подавленности, вызванной их жизнью. Но все равно, боимся ли мы смерти, или отказываемся повернуться к ней лицом, или же представляем ее в романтическом виде, мы только опошляем ее. Как отчаяние, так и эйфория – это лишь бегство от смерти. Смерть не является ни подавляющей, ни восхитительной. Это просто факт жизни. Печально, что многие из нас начинают по-настоящему ценить жизнь только накануне смерти. Я часто думаю о словах великого буддийского мастера Падмасамбхавы. Те, кто считает, что у них много времени, становятся готовыми только к моменту смерти. Тогда их терзают сожаления, но разве уже не слишком поздно? Может ли быть ужаснее замечание о современном мире, в котором большинство людей умирает, не подготовившись к смерти, так же, как они жили не готовыми к жизни? Путешествие сквозь жизнь и смерть. Как говорит нам мудрость Будды, мы действительно можем использовать свою жизнь, чтобы приготовиться к смерти. Нам не нужно ждать, пока мучительная смерть кого-то из наших близких или шок обнаружения у себя смертельной болезни заставит нас обратить внимание на собственную жизнь. Мы не обречены входить в смерть как в неизвестность. Уже в нынешней жизни мы можем начать искать ее смысл. Мы в состоянии использовать каждое мгновение для изменения и подготовки, искренне наполнен душевным покоем, к смерти и вечности. Буддизм рассматривает жизнь и смерть как единое целое, и смерть считается началом следующей главы жизни. Она – зеркало, в котором отражается весь смысл жизни. Это центральный подход учения наиболее древней школы тибетского буддизма. Многие из вас слышали о тибетской книге мертвых. В этой книге я хочу объяснить вам содержание тибетской книги мертвых и расширить его так, чтобы она охватила не только смерть, но и жизнь, подробно изложив все учение, в котором тибетская книга мертвых является только частью. Вы увидите, что в этом замечательном учении жизнь и смерть в целом представлены как ряд постоянно меняющихся приходящих реальностей, называемых барда. Слово барда обычно используется для обозначения промежуточного состояния между смертью и повторным рождением. Однако в действительности барда постоянно происходит в течение как жизни, так и смерти. Барда представляют собой исключительно большие возможности для освобождения, потому что они, как показывает нам учение, являются определенными моментами, более сильными, чем другие, имеющими более мощный потенциал. Все, что вы предпринимаете в эти моменты, имеет негативные и далеко идущие последствия. Я представляю себе барда как такой момент, когда человек вступает на край пропасти. Или как такой, например, момент, когда мастер раскрывает своему ученику сущность, природу и всю глубину его ума. Однако наиболее значительным моментом, имеющим наибольшую энергию, является момент смерти. Итак, с точки зрения тибетского буддизма мы можем разделить все наше существование на четыре реальности, которые постоянно взаимосвязаны. Первое – жизнь. Второе – умирание и смерть. Третье – период после смерти. И четвертое – новое рождение. Они называются четырьмя барда. Первое – естественная барда этой жизни. Второе – болезненная барда умирания. Третье – светоносная барда дхарматы. И четвертое – кармическая барда становления. Поскольку учение о барда огромное и всеобъемлющее, то эта книга заставлена так, что вы пройдете этап за этапом раскрывающееся перед вами представление о путешествии сквозь жизнь и смерть. Необходимо, чтобы наше исследование было начато с непосредственного рассмотрения смысла смерти и многих граней истины, что все приходящее. Такое обсуждение позволит нам полнее использовать нынешнюю жизнь, пока у нас еще есть время, и обеспечит нам спокойную смерть, без сожаления и обвинения себя в том, что жизнь была потрачена напрасно. Как сказал знаменитый тибетский поэт Миларепа, «Моя религия состоит в том, чтобы жить и умереть без сожаления». Серьезное размышление о тайном смысле того, что все приходящее, о том, что действительно скрыто за всем временным и за смертью, ведет прямо к сути древнего и могучего тибетского учения – введение в сущность природы ума. Осознание природы ума, того, что вы можете назвать нашей самой внутренней сущностью, та истина, которую все мы ищем, является ключом к пониманию жизни и смерти. Потому что в момент смерти обычный ум и его заблуждения умирают, и тогда открывается безграничная, подобная небесам, природа нашего ума. Эта сущностная природа ума является основой жизни и смерти в целом, как небеса объемлют всю Вселенную. Это учение ясно показывает, что если мы знаем только об уме, который умирает вместе с нами, то у нас нет никакого представления о том, что продолжается. Нет знания о новом измерении более глубокой реальности природы ума. Поэтому всем нам существенно важно познать природу ума, пока мы еще живы. Только тогда мы будем готовы к тому моменту смерти, когда она откроется нам внезапно и мощно, сможем узнать ее так же естественно, говорится в учении, как ребенок, бегущий в объятия своей матери. И оставаясь в этом состоянии, наконец-то сможем стать освобожденными. Описание природы ума, естественно, приводит к полному обучению медитации, тому единственному способу, с помощью которого мы можем постепенно открывать, осознавать и уравновешивать эту природу ума. Ниже, для получения наиболее полных сведений о значении и содержании нашего пути сквозь жизнь и смерть, будет объяснена природа эволюции человека, его повторных рождений и кармы. Получив определенные знания, можно переходить к основной части этой книги, полному описанию, взятому из многих источников всех четырех барда и всех этапов смерти и умирания. Указания, практические советы и духовные упражнения помогут как вам, так и другим пройти сквозь жизнь, умирание, смерть и то, что следует за смертью. В заключении книги говорится о том, как учения о барда могут помочь нам понять наиболее глубокую природу человеческого ума и Вселенной. Мои ученики часто спрашивают меня, откуда мы знаем, что такое эти барда, и откуда взялась эта поразительная точность учения о барда, их необычно ясные сведения о каждом этапе умирания, смерти и нового рождения. Ответ на этот вопрос может показаться сначала трудным для понимания многих читателей, поскольку то представление об уме, которое существует сейчас на Западе, чрезвычайно узко. Несмотря на основополагающее открытие, сделанное недавно, особенно в науках о взаимоотношении ума и тела, и в трансперсональной психологии, подавляющее большинство ученых продолжает сводить ум к простым физическим процессам в мозгу, вопреки тысячелетнему опыту мистиков и медитирующих последователей всех религий мира. На основании какого источника, какого авторитета может быть написана такая книга, как эта? Внутренняя наука буддизма основана, как это сформулировал один американский ученый, на подробном и полном знании реальности, но уже проверенном глубинном понимании личности окружающей среды, то есть на полном просветлении Будды. Источником учения о барде является просветленный ум, полностью пробужденный ум Будды, и оно было познано на опыте, объяснено и передано от мастера к мастеру, идущих от первичного Будды. Их осторожные, подробные, можно сказать, почти научные исследования и описание открытий в области ума, сделанных ими в течение многих столетий, дали нам самое полное описание как жизни, так и смерти, какое только возможно. Именно это полное описание я, вдохновленный Джамьяном Кьенце и всеми моими другими великими мастерами, смиренно пытаюсь впервые передать людям Запада. После многих лет размышлений, учений духовной практики и разъяснения мне моих вопросов моими мастерами, я написал эту книгу «Жизни и практики умирания», вобравшую в себя суть учений, идущих от сердца всех моих мастеров, чтобы она была новой тибетской книгой мертвой и тибетской книгой жизни. Я хочу, чтобы она была руководством, путеводителем, справочником и источником священного вдохновения. Только прочитав эту книгу от начала до конца, а затем, как я вам советую, вновь и вновь перечитывая ее,
вы сможете раскрыть многие нюансы ее содержания. Чем больше вы будете ею пользоваться, тем глубже, как вы сами обнаружите, вы будете чувствовать то значение, которое не выражено явно, тем больше будете осознавать глубину мудрости, передаваемой вам этими учениями. Учения Барда точно показывают нам, что произойдет, если мы приготовимся к смерти, и что, если не приготовимся. Выбор не может быть более ясен. Если мы откажемся признать смерть сейчас, пока мы еще живы, то дорого заплатим за это в течение своей жизни, в момент смерти и после него. Последствия такого отказа отразятся как на этой жизни, так и на следующей. Мы не сможем полнокровно жить, мы останемся пленниками того понимания нас самих, которое умирает. Это невежество закроет нам путь к просветлению, обречет на бесконечное заточение в мире иллюзий, неуправляемый цикл рождения и смерти, океана страданий, которого мы, буддисты, называем сансара. Глава вторая. Все приходящее. Нет такого места на земле, где не могла бы нас найти смерть, даже если мы все время будем оглядываться вокруг, словно в сомнительной опасной местности. Если бы хоть как-то можно было бы укрыться от ударов смерти, я не из тех, кто постеснялся бы это сделать. Но безумие думать, что можно преуспеть в этом. Люди приходят и уходят, бегут и танцуют, и ни слова о смерти, все хорошо, все прекрасно. Но когда смерть вдруг является к ним, их женам, их детям, их друзьям, захватывая их врасплох, не готовыми, то какие бури страстей тогда ошеломляют их, какой плач, какая ярость, какое отчаяние. Чтобы начать отбирать у смерти ее самое большое преимущество перед нами, давайте придерживаться метода, который прямо противоположен наиболее обычному. Давайте отнимать у смерти ее чужеродность, давайте знакомиться с ней, давайте привыкать к ней. Давайте чаще всего обращать свой ум к смерти. Нам неведомо, где поджидает нас смерть, поэтому будем ожидать ее повсюду. Практически овладеть смертью значит практически овладеть свободой. Тот, кто научился умирать, разучился быть рабом. Это были слова Монтэня. Почему так трудно практически овладеть смертью и практически овладеть свободой? И почему, по какой причине мы так страшимся смерти, что вообще боимся смотреть ей в лицо? Где-то в глубине души мы понимаем, что не сможем вечно отводить взгляд от смерти. Мы знаем, говоря словами Миларепы, что тот предмет, что мы называем труп, и который приводит нас в такой ужас, на самом деле живет с нами здесь и сейчас. Чем дольше мы стараемся не смотреть лицо смерти, чем больше мы ее игнорируем, тем больше накапливается страха и неуверенности, тем сильнее они преследуют нас. И чем сильнее мы стараемся убежать от этого страха, тем чудовищнее он становится. Смерть – это действительно огромное таинство. О ней можно сказать две вещи. Мы можем быть абсолютно уверены в том, что умрем, и у нас не может быть никакой уверенности в том, когда или как мы умрем. Таким образом, единственное, в чем мы можем быть уверены, это в том, что мы не знаем ничего определенного о часе своей смерти, и это служит оправданием отсрочки прямого взгляда в лицо смерти. В этом мы похожи на играющих в прятки малышей, которые закрывают глаза, думая, что их никто не видит. Почему же мы живем в таком ужасе перед смертью? Потому что мы инстинктивно желаем жить и продолжать жить, а смерть является жестоким концом всего, что нам знакомо. Мы чувствуем, что с ее приходом мы будем вовлечены во что-то совершенно нам неизвестное или станем совершенно иным. Мы представляем себя, потерянных и растерявшихся, в чрезвычайно незнакомом окружении. Воображение рисует нам тревожное пробуждение в одиночестве, в чужой стране, без знания языка, без денег, без паспорта, без друзей, без понятия, к кому обратиться. Вероятно, глубинная причина нашего страха смерти лежит в незнании того, кем мы являемся. Человек верит, что у него есть личная и уникальная индивидуальность, но при исследовании ее станет очевидным ее полная зависимость от бесконечного множества подкрепляющих ее предметов и понятий. Имя, биография, партнеры, семья, дом, работа, друзья, кредитные карточки. Именно такие хрупкие приходящие вещи являются нашей опорой и дают нам уверенность. И когда человек лишается всего этого, кем действительно он мыслит себя? Без привычных опор перед нами предстает совершенно чужое существо, тот, с которым он все время жил, но которого никогда по-настоящему не знал. Возможно, поэтому мы стараемся заполнять каждый момент шумом и деятельностью, даже скучной и банальной, лишь бы никогда не оставаться в тишине, наедине с этим чужаком. И разве это не указывает на трагичность нашего образа жизни? Мы живем под маской принятой нами индивидуальности в невротическом сказочном мире, не более реальном, чем фальшивый черепах из «Алисы в стране чудес». Загипнотизированные увлекательным процессом строительства, мы возвели здание своих жизней на песке. Этот мир может казаться нам поразительно достоверным, пока смерть не разрушит его иллюзию и не вытеснит нас из укрытия, где мы прятались. Что тогда случится с теми,
у кого не будет никакого понятия о более глубокой реальности. Когда мы умираем, то оставляем все, прежде всего тело, которое мы так ценили, на которое так слепо полагались, так старались сохранить его живым. Но на наши умы мы можем полагаться не больше, чем на тела. Понаблюдайте за своим умом в течение нескольких минут. Вы увидите, что он постоянно скачет с одного предмета на другой, туда и сюда, как блоха. Вы увидите, что мысли возникают без какого-либо повода, без какой-либо связи. Хаос каждого момента сметает нас и уносит с собой. Мы – жертвы изменчивости нашего ума. Если это единственное состояние сознания, которое нам знакомо, то тогда полагаться на наш ум в момент смерти – абсурдный риск. Великий обман. Рождение человека есть рождение его печали. Чем дольше он живет, тем глупее становится, потому что все более и более острым становится его тревожное стремление избежать неизбежной смерти. Как это горько. Он живет ради того, что постоянно недостижимо. Его стремление к выживанию в будущем не позволяет ему жить настоящим. Джуан Цзы. Уже после смерти моего мастера я подружился с Дуджомом Ринпоче, одним из величайших мастеров медитации, мистики и йоги нашего времени. Однажды он со своей женой ехал на автомобиле по Франции, любуясь по пути живописными видами сельской местности. Они проезжали мимо кладбища, украшенного цветами, со свежеокрашенной оградой. Жена Дуджома Ринпоче сказала: «Ринпоче, посмотри, как прибрано и чисто все на Западе, даже места, где они хоронят трупы, безупречны. На Востоке даже дома, где живут люди, далеко не так чисты». «А, да», — ответил он, — «это правда. Это очень цивилизованная страна, у них такие замечательные жилища для мертвых трупов. Но разве ты не замечала, какие замечательные у них жилища и для живых трупов? Всякий раз, когда я вспоминаю этот случай, я думаю о том, насколько пустой и тщетной может быть жизнь, когда она основывается на ложной вере в длительность и постоянство. Когда мы так живем, то становимся, как сказал Дуджом Ринпоче, бессознательными живыми трупами. Большинство из нас действительно живет так, соответственно, заранее определенному плану. Свою юность мы проводим, получая образование. Затем находим работу, встречаем кого-то, вступаем в брак, заводим детей. Мы строим дом, стараемся добиться успеха в делах, стремимся уплатить мечту о покупке дома в деревне или второго автомобиля. Мы уезжаем в отпуск отдыхать с друзьями, мы планируем уйти на пенсию. Самые большие проблемы выбора, стоящие перед некоторыми из нас, это куда поехать отдыхать или кого пригласить на Рождество. Наши жизни однообразны, мелки и состоят из повторяющихся событий, и мы напрасно растрачиваем их, преследуя тривиальные цели, потому что не знаем ничего лучшего. Наша жизнь проходит в таком лихорадочном темпе, что совсем не остается времени подумать о смерти. Мы подавляем свои тайные страхи, связанные с тем, что все приходящее, окружая себя все большим и большим количеством покупок, вещей, удобств. И все это только для того, чтобы оказаться их рабами. Все свое время и энергию мы тратим на заботу о своем имуществе. Скоро нашей единственной целью в жизни становится сохранение всего наиболее неизменным и постоянным. А когда происходят изменения, мы находим средства противодействовать им, какое-нибудь ловкое временное решение проблемы. И вот так наша жизнь несет по течению до тех пор, пока серьезная болезнь или несчастье не встряхнут нас как следует и не выведут из этого оцепенения. Нельзя сказать, что мы много времени или дум уделяли даже этой жизни. Подумайте о людях, работающих годами, которые, уходя на пенсию, не знают, что им с собой делать в период старения и приближения к смерти. Несмотря на все наши разговоры о том, что нужно быть практичными, на Западе быть практичным означает быть невежественно и часто эгоистично недальновидным. Наше близорукое сосредоточение на этой и только этой жизни представляет собой великий обман, источник унылого и разрушительного материализма, присущего современному миру. Никто не говорил о смерти, и никто не говорит о жизни после смерти, потому что людей заставили верить, что такие разговоры только помешают нашему так называемому прогрессу в этом мире. Но если наше глубочайшее желание действительно жить и продолжать жить, то почему мы слепо упорствуем, что смерть – это конец всего? Почему, по крайней мере, не попытаться исследовать возможность жизни после смерти? Почему, ввиду своей прагматичности, мы не спросим себя серьезно, в чем состоит наше реальное будущее? В конце концов, никто не живет больше 100 с лишним лет. А после этого простирается вся вечность, о которой ничего не известно. Деятельная леность. Я люблю одну старую тибетскую притчу, которая называется «Отец знаменитого как луна». Один очень бедный человек получил за долгую и тяжелую работу целый мешок зерна. Он был очень горд этим и, вернувшись домой, подвесил этот мешок на веревке на одной из потолочных балок, чтобы уберечь его от крыс и воров. Для большей предосторожности он устроился спать прямо под этим мешком. Лежа там, он стал мечтать: «Если я буду продавать это зерно небольшими частями, то получу больше прибыли. На это я смогу купить еще больше зерна и опять сделаю так же, и скоро стану богатым, и со мной станут считаться в деревне. Много девушек будут бегать за мной, я женюсь на красавице, и скоро у нас будет ребенок, наверняка сын. Как же его назвать?» Он стал оглядывать комнату, и его взгляд упал на маленькое окошко, в котором виднелась стающая луна. «Это знак», — подумал он, — «и какой благоприятный. Вот действительно хорошее имя, я назову его «Знаменитый, как луна». Но пока он предавался мечтам, крыса, почуяв зерно, пробралась к мешку и перегрызла веревку. И в тот самый момент, когда с его губ слетели слова «Знаменитый, как луна», мешок зерна упал с потолка и мгновенно убил его. И, конечно, «Знаменитый, как луна» так и не родился. Сколько же нас, таких же, как этот человек, увлечено тем, что я называю деятельной леностью? Естественно, есть разные виды лености, западный и восточный. Восточный стиль лености похож на доведенный до совершенства в Индии. Он состоит в бездеятельном повседневном возлежании на солнышке, осушении чашек чая, прослушивании нескончаемой музыки из индийских кинофильмов по радио и злословии с друзьями. Западная леность совсем другая. Она состоит в заполнении наших жизней принудительной, навязчиво выполняемой деятельностью до предела на том, чтобы не оказаться лицом к лицу с реальностью. Если мы рассмотрим наши жизни, то ясно увидим, как много незначительных дел, так называемых обязанностей, накапливается лишь для ее заполнения. Один мастер сравнил их с ведением домашнего хозяйства во сне. Мы твердим себе, что хотим тратить время только на важное, но его на это постоянно не хватает. Сразу же с утра нужно столько сделать – открыть окно, застелить постель, принять душ, почистить зубы, покормить собаку или кошку, постирать носки, снятые вчера, выяснить, что кончилось кофе или сахар, сбегать и купить это – приготовить завтрак. Этот список бесконечен. Потом надо разобрать одежду, выбрать, что надеть, погладить, убрать, что не нужно. А как насчет прически или косметики? Мы беспомощно следим, как наши дни заполняются телефонными разговорами или незначительными планами со множеством обязанностей и ответственности. А не должны ли мы точнее назвать это безответственностью? Похоже, что наши жизни живут вместо нас, обладая собственным причудливым движением, унося нас за собой. И, наконец, мы чувствуем, что у нас нет ни выбора, ни возможности управлять ими. Конечно, иногда мы ощущаем весь ужас этого. Нас преследует кошмар, мы просыпаемся в поту и спрашиваем себя, что же я делаю со своей жизнью. Но эти страхи длятся лишь до завтрака, и вот с портфелем в руках мы вновь оказываемся там, откуда началось все. Я вспоминаю слова индийского святого Рамакришны, обращенные к одному из своих учеников. «Если 1/10 того времени, которое ты тратишь на такие отвлечения, как ухаживание за женщинами или делание денег, ты потратишь на духовную практику, то через несколько лет ты станешь просветленным». В начале этого века был один тибетский мастер по имени Мифам. Он являлся своего рода гималайским Леонардо да Винчи. Говорят, что он самостоятельно изобрел часы, пушку и самолет. Но как только каждое из его изобретений было закончено, он уничтожал его, говоря, что оно послужит только причиной дальнейшего отвлечения. На тибетском языке тело называется словом «лу», которое означает «что-то, что оставляют, как багаж». Каждый раз, когда мы говорим «лу», это напоминает нам, что мы всего лишь путешественники, временно остановившиеся в этой жизни, в этом теле. Так что в Тибете люди не отвлекались, не тратили все свое время на создание более удобных внешних обстоятельств. Они довольствовались пищей, одеждой и крышей над головой. А продолжение, имевшейся попыткой улучшить наши условия, может стать самоцелью, бесцельным отвлечением. Подумает ли кто-либо в здравом уме тщательно отделывать гостиничный номер всякий раз, когда ему нужно будет где-то ненадолго остановиться? Мне нравится следующий совет Патрула Римпочи. Посмотри на старую корову, она довольна, что спит в сарае. Тебе нужно есть, спать и срать, от этого не отвертишься, а все, что кроме этого, не твое дело. Иногда я думаю, что величайшим достижением современной культуры является то, что она великолепно сбывает людям сансару с ее пустыми отвлечениями. Современное общество, по-моему, восхваляет все, что уводит от истины, делает истину неприемлемой и не позволяет людям даже верить в то, что она существует. Подумать только, что все это исходит от цивилизации, которая заявляет, что обожает жизнь, но в действительности она лишает ее какого-либо реального значения. Бесконечно твердит, что делает людей счастливыми, но на деле закрывает им пути к источнику реальной радости. Современная сансара питается тревогой и депрессией, которую она же и создает, тщательно запутывая нас в механизме постоянного потребления, для работы которого нам нужен постоянно увеличивающийся спрос. Эта сансара очень организованная, разносторонняя и сложная. Со своей пропагандой и рекламой она нападает на нас отовсюду, создавая вокруг нас почти непробиваемую среду, к которой мы привыкаем как к наркотику. Чем больше мы пытаемся освободиться, тем больше, очевидно, застреваем в ловушках, которые она так изобретательно ставит. Как сказал тибетский мастер 18 века Джигме Лимпа, завороженные самим разнообразием ощущений, существа бесконечно блуждают в порочном круге сансары. Вот так, одержимые ложными надеждами, мечтами и стремлениями, которые обещают счастье, но приводят только к несчастью, мы подобны людям, ползущим по бесконечной пустыне, умирая от жажды. И все, что протягивает нам сансара, предлагая напиться, это чаша с соленой водой, чтобы наша жажда становилась еще сильнее.
Лицом к лицу со смертью. Зная и осознавая это, разве не должны мы прислушаться к словам Гьялса Римпочи? Строить планы на будущее – все равно, что рыбачить в сухом ущелье. Ничто никогда не будет так, как ты хотел, так что откажись от всех своих расчетов и стремлений. Если тебе обязательно нужно о чем-то думать, пусть это будет неизвестность часа твоей смерти. Главный праздник года у тибетцев – Новый год, и это похоже на Рождество, Пасху, День Благодарения и ваши именины слиты воедино. Жизнь великого мастера Патрула Ринпоче была полна эксцентрических эпизодов, в которых воплощалось его учение. Вместо того, чтобы весело праздновать Новый год и поздравлять окружающих, Патрул Ринпоче плакал. Когда его спросили, почему, он ответил, что прошел еще один год, и столь много людей еще на один год приблизилось к смерти, так и не подготовившись к ней. Подумайте о том, что наверняка когда-нибудь случалось почти с каждым из нас. Вот мы идем по улице, размышляя о чем-то интересном, о чем-то важном, или просто слушая свой плеер. Мимо проносится автомобиль, чуть не сбивает нас. Включите телевизор или просмотрите газету, везде вы увидите смерть. Но разве эти жертвы аварии и крушения ожидали, что они умрут? Они принимали жизнь как данное, так же, как мы. Как часто мы слышим о знакомых или друзьях неожиданно умерших? Нам даже не нужно страдать от болезни, чтобы умереть. Наши тела могут внезапно выйти из строя, так же, как наши автомобили. Один день мы можем чувствовать себя прекрасно, а на следующий – плохо, и умереть. Миларепа пел: «Когда ты силен и здоров, ты и не думаешь о болезни, но она поражает внезапно, как удар молнии. Вовлеченный в мирские дела, ты и не думаешь о смерти, она налетает, как гром, обрушиваясь на твою голову». Иногда нам нужно встряхивать себя и серьезно спрашивать: «А что, если я сегодня умру, что тогда?» Мы не знаем, проснемся ли мы завтра вообще, или где мы проснемся. Если вы выдохнули и не можете вдохнуть, вы мертвы. Это вот так просто. Как говорит тибетская пословица, завтра или следующая жизнь никогда не знаешь, что настанет раньше. Некоторые из знаменитых тибетских мастеров-мыслителей, ложась спать, опустошали свои чаши и оставляли их у постели, перевернув. Они никогда не были уверены, потребуются ли им чаши утром, проснутся ли они. Они даже гасили на ночь огонь в очагах, не оставляя тлеющих углей, чтобы разжечь их утром. Они жили от мгновения к мгновению с вероятностью неизбежной смерти. Около жилища отшельника Джигме Лингпа был пруд, через который ему было трудно переправляться. Его ученики предложили построить для него мост, но он ответил: «Зачем? Кто знает, буду ли я жив, чтобы ночевать там сегодня?» Некоторые мастера пробуют пробудить в нас понимание хрупкости жизни с помощью еще более ясных образов. Они приказывают нам думать о себе, как о приговоренном последний раз в жизни, выходящем из своей камеры, как о рыбе, бьющейся в сети, как о животном на бойне, ожидающем своей очереди быть убитым. Другие советуют своим ученикам создавать в воображении живые картины собственной смерти, спокойно и четко рассматривая их. Ощущения, боль, панику, беспомощность, горе близких, осознание того, что они сделали или не сделали со своими жизнями. Тело вытянулось на последнем ложе, голоса шепчут последние слова. Ум следит, как ускользает последнее воспоминание. Когда эта драма разыграется для тебя? Важно спокойно вновь и вновь размышлять о том, что смерть реальна и является без предупреждения. Не будьте подобны голубю из тибетской пословицы. Всю ночь он возится, устраивая свою постель, и восход уже наступает, а у него так и не было времени заснуть. Как сказал замечательный мастер 12 века Дракпа Гьялцен, люди всю свою жизнь тратят на то, чтобы готовиться, 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 только для того, чтобы встретить следующую жизнь не готовыми. Серьезно относиться к жизни. Наверное, только те, кто понимает, насколько хрупка жизнь, осознают ее ценность. Однажды, когда я участвовала в конференции, проходившей в Британии, BBC брала интервью у ее участников. В это время они беседовали с умирающей женщиной. Она была в страхе, потому что в повседневной жизни не думала, что смерть реальна. Теперь она это знала, и она хотела сказать тем, кто переживет ее, только одно – относитесь к жизни и к смерти серьезно. Относиться к жизни серьезно не значит проводить всю жизнь в медитациях, словно мы находимся высоко в Гималаях или в давние дни в Тибете. В современном мире нам приходится работать и зарабатывать на жизнь, но мы не должны заклиниваться на существование от 9 утра до 5 вечера, а думать о более глубоком смысле жизни. Наша задача – установить равновесие, найти средний путь, научиться не перегружать себя внешней деятельностью и внешними заботами, но все больше и больше упрощать свою жизнь. Ключ к нахождению счастливого равновесия в современной жизни лежит в простоте. Это то, что понимается в буддизме как дисциплина. На тибетском языке дисциплина называется цул-трим. Цул означает уместный или справедливый, а трим – правило или путь. Таким образом, дисциплина – это совершение того, что уместно или справедливо, то есть в наш излишне усложненный век – упрощение наших жизней. Как следствие возникает покой ума. Появляется больше времени на обращение к духовным предметам и поиске того знания, которое может дать только духовная истина, знание, которое поможет нам встретить смерть. Печально, но это делают лишь немногие из нас. Может быть, сейчас нам следует чаще спрашивать себя, чего я достиг в своей жизни? То есть, как много мы действительно поняли о жизни и смерти? Меня вдохновили описания в книгах моего друга Кеннета Ринга и других авторов «Переживания людей, близких к смерти». Очень много переживших почти смертельные несчастные случаи или близких к смерти описывают обзор всей жизни. Они вновь переживали события своих жизней с невероятной яркостью и точностью.
Иногда они даже переживали на себе следствия своих действий на окружающих и испытывали эмоции, которые вызывали их действия у других людей. Один человек сказал Кеннету Рингу: «Я осознал, что каждый человек послан на землю, чтобы осознавать и учиться. Например, чтобы разделять больше любви с другими, чтобы проявлять больше любви друг к другу. Чтобы открыть, что самое важное – это человеческие взаимоотношения и любовь, а не материальные вещи. И чтобы осознать, что все, что ты делаешь в своей жизни, каждая мелочь, записывается, и даже если в то время ты пропускаешь это мимо, не думая, оно всегда всплывет потом». Иногда этот просмотр жизни происходит в присутствии великолепного светоносного существа. Различные свидетельства сходятся на том, что встреча с таким существом открывает единственную истинно серьезную цель жизни – учиться любить других людей и приобретать знания. Один человек рассказывал Раймонду Моуди: «Когда явился свет, то первое, что он мне сказал: что ты сделал, чтобы показать мне, что ты делал со своей жизнью, или что-то в этом смысле. И все это время он постоянно подчеркивал, что важна любовь. Он также очень интересовался тем, что относилось к знанию». Другой рассказывал Кеннету Рингу: «Меня спрашивали, но без слов, это было непосредственно общение умов, что ты сделал для блага или совершенствования человечества? Как бы ни протекала наша жизнь, но она делает нас теми, что мы есть, когда мы умираем, и тут учитывается все, абсолютно все». Осенние облака. Это было в Непальском монастыре. Старейший из живущих учеников моего мастера, великий Дилго Кхенса Ринпоче, заканчивал свое поучение. Он был одним из выдающихся наставников нашего времени, учителем самого Далай-Ламы и многих других мастеров, видящих в нем неистощимую сокровищницу мудрости и сострадания. Все мы не сводили глаз с этого кроткого, сияющего великого человека, ученого, поэта и мистика, 22 года своей жизни проведшего в уединении. Помолчав, он устремил взгляд вдаль. «Сейчас мне 78 лет, и за свою жизнь я много видел. Столько молодых людей умерло, столько моих ровесников умерло, столько стариков умерло. Так много бывших высоко оказались внизу, так много бывших внизу оказались высоко вверху. Изменилось так много стран, было столько волнений, трагедий, столько войн, столько ужасного разрушения по всему миру. Но, однако, все эти перемены реально не более, чем сновидения. Если вдуматься в это, вы осознаете, что ничто не постоянно и неизменно, даже малейший волосок на вашем теле, и это не теория, но нечто, что вы можете действительно понять, осознать и даже увидеть вашими собственными глазами. Я часто спрашиваю себя, почему все меняется, и мне на ум приходит только один ответ – такова жизнь. Ничто, абсолютно ничто по своей природе не длительно. Будда сказал: это наше существование приходящее, как осенние облака. Следить за рождением и смертью существ – все равно, что смотреть на движение в танце. Вся жизнь, как вспышка молнии в небе, проносится мимо, как поток с крутой горы. Одна из основных причин наших тревог и затруднений перед лицом смерти состоит в том, что мы игнорируем ту истину, что все приходящее. Мы столь отчаянно стремимся видеть все неизменным, что нам приходится верить, будто все всегда останется таким же. Однако это всего лишь наша вера, созданная нами самими. А как часто мы обнаруживаем, что она имеет или мало общего с реальностью, или вообще ничего. Искусственно созданная, с ошибочными сведениями, идеями и предположениями, вера имеет то зыбкое основание, на котором мы строим свою жизнь. Сколько бы ни старалась вмешаться истина, мы все равно предпочитаем с безнадежной храбростью продолжать притворяться. Для наших умов изменения всегда несут потери и страдания, и когда они происходят, мы изо всех сил стараемся подавить в себе их осмысление, чтобы не чувствовать боли. Упрямо не позволяя себе сомневаться, мы полагаем, что неизменность дает безопасность, а изменчивость нет. Однако на деле изменчивость сходна с некоторыми людьми, встречающимися нам в жизни. Вначале нам с ними беспокойно и тревожно, но узнав их получше, мы видим, что они более дружелюбны и менее беспокоят нас, чем мы могли представить. Даже Будда умер. Его смерть была поучением, предназначенным встряхнуть наивных, ленивых и довольных, пробудить нас к той истине, что все приходящее, а смерть – неизбежный факт жизни. Приближаясь к смерти, Будда сказал: «Из всех отпечатков следов превыше всего след слона. Из всех исполняющих ум медитации превыше всего о смерти». Всегда утрачиваем ли мы истинный взгляд на все нас окружающее или становимся жертвой лени, размышления о смерти и приходящем характере всего сущего встряхивают нас и возвращают к истине. Что рождено, умрет, что было собрано, будет рассеяно, что накоплено, будет потрачено, что построено, рухнет, а что было высоко, будет низко. Сейчас ученые говорят нам, что вся Вселенная представляет собой изменение, деятельность, процесс, целостность потока, лежащий в основе всего. Каждое субатомное взаимодействие состоит из аннигиляции исходных частиц и создания новых субатомных частиц. Субатомный мир является постоянным танцем творения, аннигиляции, перехода массы в энергию и энергии в массу. Неустойчивые формы мгновенно возникают и исчезают, создавая нескончаемую, вечно сотворяемую вновь реальность. Клетки нашего тела умирают, нейроны нашего мозга деградируют, даже выражение нашего лица постоянно меняется в зависимости от настроения. То, что мы называем своим основным характером, это не более чем поток ума.
Сегодня нам хорошо, потому что дела идут хорошо. Завтра мы чувствуем себя совершенно иначе. Куда делось это хорошее ощущение? Обстоятельства изменились, и новые влияния владели нами. Мы приходящие, эти влияния приходящие. И нигде нет ничего прочного или продолжительного, на что мы могли бы указать. Что может быть более непредсказуемо, чем наши мысли и эмоции? Вы представляете то, что подумаете или почувствуете в следующее мгновение? Фактически, наш ум столь же пуст, непостоянен и неустойчив, как сновидение. Посмотрите на мысль, она приходит, остается на некоторое время и исчезает. Прошлое – это прошлое, будущее еще не возникло, и даже мысль в настоящем, пока мы ее размышляем, становится прошлым. Единственное, что у нас действительно есть – это сейчас, настоящий момент. Иногда после изложения учения об этом ко мне кто-нибудь подходит и говорит: «Все это очевидно, я всегда это знал, вы мне скажите что-нибудь новое». И я спрашиваю его: «Вы действительно поняли и осознали истину, что все приходящее? Вы настолько слили ее с каждой вашей мыслью, каждым дыханием и движением, что ваша жизнь преобразилась?» Задайте себе следующие два вопроса. «Я действительно в каждый момент помню, что умираю. Я, все остальные и все остальное. И поэтому отношусь ко всем существам со страданием. Стало ли мое понимание смерти, приходящейся всего, столь глубоким и столь эффективным, что я каждую секунду посвящаю достижению просветления?» Если вы можете на оба эти вопросы ответить «да», то тогда вы действительно поняли, что все приходящее.
Глава 3. Размышления и перемена. В Тибете, когда я был еще мал, я слышал рассказ о Крише Гатами, молодой женщине, которой повезло жить во времена Будды. Когда ее первому ребенку было около года, он заболел и умер. Убитая горем, Крише Гатами бродила по улицам, прижимая к себе его тело и умоляя всех встречных дать ей лекарство, которое возвратило бы ее дитя к жизни. Одни пренебрегали ей, другие смеялись над ней. Некоторые считали ее сумасшедшей, но наконец ей встретился мудрец, сказавший, что единственный во всем мире, кто может совершить нужное ей чудо, это Будда. И она пришла к Будде, возложила тело своего ребенка к его ногам и рассказала ему свою историю. Будда выслушал ее с бесконечным состраданием, затем он сказал: «Есть только один способ помочь твоему горю. Иди в город и принеси мне оттуда горчичное семя, взятое из дома, в котором никто никогда не умирал». Криша Гатами тут же радостно отправилась в город. Она остановилась у первого же дома и сказала: «Будда велел мне принести горчичное семя, взятое из дома, в котором никто никогда не умирал». Но ей ответили: «В этом доме умерло много людей». Она пошла в следующий дом. «И не сосчитать, сколько в нашей семье умерло», — сказали ей там. Так она посетила третий и четвертый и следующий дом, пока не обошла весь город, и поняла, что условие Будды невыполнимо. Затем она вернулась к Будде. «Ты принесла это горчичное семя?» — спросил он. «Нет», — сказала она, — «я начинаю понимать урок, который ты стараешься мне дать. Горе ослепило меня, и я думала, что только я одна пострадала от руки смерти». «Почему ты вернулась?» — спросил Будда. «Чтобы попросить тебя научить меня истине», — ответила она, — «о том, что есть смерть, что может быть за смертью вне ее, и есть ли во мне что-то, что не умрет, и что это такое». И Будда стал учить ее: «Если ты желаешь познать истину о жизни и смерти, то должна постоянно размышлять вот над чем. Во Вселенной есть только один неизменный закон, и он состоит в том, что все должно меняться и что все приходящее. Смерть твоего ребенка помогла тебе увидеть, что мир, в котором мы находимся, сансара, это океан невыносимого страдания, и есть один путь, и только один, выхода из бесконечного круга рождения и смертей сансары, и это путь к освобождению. И потому, что сейчас боль подготовила тебя к учебе, и твое сердце открывается истине, я покажу его тебе». Криша Гатами следовал за Буддой всю оставшуюся жизнь. Говорят, что к смерти она достигла просветления. Принятие смерти. История Криши Гатами показывает нам очевидное. Близкая встреча со смертью может привести к реальному пробуждению, преображению всего нашего подхода к жизни. Возьмем, например, переживание состояний близких к смерти. Наверное, одним из наиболее важных откровений, связанных с ними, является преображение жизни тех, кто прошел через это. Исследователи отмечали поразительные следствия и перемены, уменьшение страха смерти и углубленное принятие ее, повышенное стремление помогать другим людям, лучшее представление о том, насколько важна любовь, снижение заинтересованности в преследовании материальных целей, возрастание веры в духовные сферы, духовный смысл жизни и, конечно, большую убежденность в жизнь после смерти. Один человек так сказал Кенни Турингу:
Из того, кто потерялся и бесцельно блуждал, не имея в жизни иной цели, чем стремление к материальному благосостоянию, я был преображен в человека с глубоким побуждением, целью в жизни, определенными стремлениями и сильнейшей убежденностью в том, что в конце жизни есть вознаграждение. Моя заинтересованность в материальных благах и страсть к обладанию сменились жаждой духовного понимания и страстным желанием увидеть улучшение состояния нашего мира. Одна женщина рассказала Марго Грей, британская исследовательница, занимающаяся изучением переживаний в состояниях близких к смерти. «Постепенно я почувствовала очень интенсивный рост чувства любви, способность свою любовь передавать другим, находить радость и удовольствие в самых ничтожных мелочах. У меня развилось огромное сочувствие к умирающим больным. И я так хотела сообщить им, дать им каким-то образом осознать, что умирание человека – это не более, чем продолжение его жизни. Мы все знаем, что угрожающие жизни кризисы, такие как тяжелая болезнь, могут вызывать столь же глубокие преображения. Врач Фрида Нейлор отважно вела свой дневник в то время, как умирала от рака. Она выразила это так: «У меня были такие переживания, которых я никогда бы не испытала, если бы не рак. Смирение, принятие моей собственной смертности, познание моей внутренней силы, что постоянно изумляет меня, и еще многое другое, открытое в себе благодаря тому, что мне пришлось остановиться, заново оценить свой путь и продолжить его. Если мы воистину сможем заново оценить свой путь и продолжить его, со вновь найденным смирением и открытостью и с реальным принятием своей собственной смерти, то обнаружим, что стали наиболее восприимчивы к духовному обучению и духовным занятиям. Эта восприимчивость может также показать нам еще одну чудесную возможность настоящего исцеления». Я вспоминаю одну американку средних лет, которая в 1976 году в Нью-Йорке пришла к Дуджому Ринпоче. Она не очень интересовалась самим буддизмом, но пришла, узнав о появлении в городе великого мастера. Смертельно больная, она в отчаянии была готова на все, даже на помощь тибетского мастера. В то время я был его переводчиком. Она вошла в комнату и села перед Дуджому Ринпоче. Она настолько была взвинчена из-за своего состояния и его присутствия, что расплакалась и сразу же выпалила: «Мой врач сказал, что мне осталось жить всего несколько месяцев. Вы можете мне помочь? Я умираю». К ее изумлению Дуджом Ринпоче стал тихо смеяться, мягко и в то же время сочувственно. Затем он спокойно сказал: «Видите ли, все мы умираем. Это только вопрос времени. Просто некоторые из нас умирают раньше других». Этими несколькими словами он помог ей увидеть всеобщность смерти и понять, что ее приближающаяся смерть не уникальна. Это облегчило ее тревогу. Затем он стал говорить с ней об умирании, о принятии смерти. Он рассказал о надежде, что есть смерти. И, наконец, он научил ее духовной практике исцеления, которую она с энтузиазмом восприняла. Она не только пришла к принятию смерти, но и выздоровела, выполняя с полнейшей концентрацией эту духовную практику. Мне известно много других случаев со смертельно больными, которым, по мнению врачей, осталось жить лишь несколько месяцев. Но в уединении, занимаясь духовной практикой и действительно становясь лицом к себе самим, и факту смерти, они выздоравливали. О чем это говорит? О том, что когда мы принимаем смерть, преобразуем свое отношение к жизни и открываем основополагающую связь между жизнью и смертью, может возникнуть поразительная возможность исцеления. Буддисты Тибета верят, что болезни, подобные раку, могут служить предупреждением, напоминающим нам о том, что мы пренебрегаем глубинными сторонами нашего бытия, такими как наши духовные потребности. В Тибете была собственная традиционная система природной медицины со своим пониманием болезней. Тибетские врачи признавали существование некоторых расстройств, трудно поддающихся лечению одними медицинскими методами, и рекомендовали наряду с лечением прибегать к духовным практикам. Во многих случаях пациенты, выполнявшие эту практику, полностью выздоравливали. Как минимум, они начинали лучше поддаваться лечению. Если человек серьезно воспринимает это предупреждение и изменяет в самой основе направление своей жизни, то есть весьма реальная надежда на исцеление не только его тела, но и всего его существа. Перемена в глубинах смерти. Углубленное размышление о бренности всего сущего, подобно раздумьям Кришагатами, приводит к глубинному пониманию истины, столь сильно выраженной в следующем отрывке из поэмы современного мастера Нью-Шула Кхемпо. «Все по природе своей иллюзорно и мимолетно. Те, чье восприятие дуалистично, считают страдание счастьем, подобно тому, кто слизывает мед с лезвия бритвы. Как жалки те, кто цепляется за конкретную реальность. Направьте свое внимание внутрь себя, мои милые друзья». Но как же трудно бывает направить свое внимание внутрь себя? Как просто мы позволяем своим старым привычкам и устоявшимся манерам поведения повелевать нами? Даже, как говорится в поэме Нью-Шула Кхемпо, мы принимаем их с почти фаталистичной решимостью, хотя они приносят нам страдания, но мы так привыкли им уступать. Мы можем идеализировать свободу, но когда дело доходит до наших привычек, мы полностью в рабстве у них. Все же размышление способно постепенно привести нас к мудрости. Мы сможем увидеть, как вновь и вновь впадаем в неизменные, повторяющиеся, привычные последовательности действий, и попробуем вырваться из них. Мы, конечно, можем вновь подпадать под их влияние, но постепенно освободимся от них и изменимся. Размышление о смерти принесет вам углубляющееся ощущение так называемого отречения, нге юнг по-тибетски. Нге означает «действительно» или «определенно», а юнг – «выйти наружу», «появиться» или «быть рожденным». В результате постоянных углубленных размышлений о смерти вы обнаружите, что появляетесь, освобождаясь от своего привычного поведения, порой с чувством отвращения к нему. Вы обнаружите, что постепенно привычки теряют свое влияние на вас, и, наконец, сможете освобождаться от них так же легко, как, по словам мастеров, легко вытянуть волосок из куска масла. Это отречение, к которому вы придете, несет в себе одновременно печаль и радость. Печаль, потому что вы осознаете тщетность своих прежних путей, и радость, благодаря колоссальному видению, начинающему разворачиваться перед вами после отказа от них. Это необычная радость. Это радость, рождающая новую и более глубокую силу, уверенность, непреклонное вдохновение от осознания того, что вы свободны от своих привычек, что вы действительно можете выйти из них, что вы можете изменяться и становиться все более и более свободными. Работа с переменами. Давайте поставим опыт. Возьмите монету, представьте себе, что она олицетворяет тот предмет, за который вы цепляетесь. Крепко сжав ее в кулаке и вытянув руку, поверните кисть вниз. Теперь, если вы отпустите монету или расслабите руку, то потеряете то, за что цепляетесь. Вот почему вы продолжаете напрягаться. Есть другая возможность. Вы можете отпустить монету и одновременно сохранить ее. По-прежнему, вытянув руку, поверните ее ладонью вверх. Разожмите руку, и монета по-прежнему будет лежать на открытой ладони. Вы отпустили ее, а монета осталась вашей, даже в окружении огромного пространства. Значит, есть возможность одновременно принять приходящий характер всего сущего и по-прежнему наслаждаться жизнью, ни за что не цепляясь. Давайте теперь рассмотрим случаи взаимоотношений людей. Очень часто только в моменты потери своих близких человек осознает, что любит их. Начиная сильнее цепляться за кого-то, он добивается только того, что другой человек стремится от него освободиться, и их взаимоотношения становятся менее прочными. Как часто мы стремимся к счастью так неумело и неуклюже, что лишь умножаем свое горе. Обычно мы полагаем, что для обладания тем, что обеспечит нам счастье, нужно за это уцепиться. Мы спрашиваем себя: как можем мы чем-либо наслаждаться, если не можем этим владеть? И как же часто мы ошибочно принимаем привязанность за любовь? Даже в случае существования хороших взаимоотношений, любовь страдает от этой привязанности, с ее неуверенностью, гордыней и желанием обладать. Что мы можем сделать, чтобы преодолеть привязанность? Осознать приходящий характер ее природы. Именно это медленно высвобождает нас из ее цепкой хватки. Мы начинаем видеть то истинно должное, по словам мастеров, отношение к переменам, словно мы небо, взирающее на проплывающие облака, или словно мы свободны, как ртуть. Когда ртуть проливается на землю, она по самой своей природе остается непроницаемой. Она никогда не смешивается с пылью. В то время как мы стараемся следовать совету мастеров и постепенно освобождаемся от привязанности, в нас высвобождается способность к великому состраданию. Облака, стремление уцепиться за что-либо, расходятся и рассеиваются, и начинает сиять солнце нашего истинно сочувствующего сердца. Именно тогда мы начинаем ощущать в самих глубинах своей сущности возвышенную истину, которую Уильям Блейк выразил следующими словами: «Кто радость принуждением принимает, тот крылья своей жизни обрезает. Кто радость будет трепетно любить, в восходе жизни вечной